Мы продолжаем исследовать послание к Галатам, и сегодня у нас очень интересная и очень важная, очень глубокая тема. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Вера. Освобождение от проклятия». И на это есть очень серьезная причина. Во-первых, мы будем говорить сегодня об этом. Этот текст говорит о проклятии и о том, каким образом человек получает свободу от проклятия. И, во-вторых, тема юридической стороны освобождения от греха на протяжении столетий христианского или тысячелетий христианского мира она периодически всплывала на поверхность и привлекала больше внимания, и люди по-разному к ней относились. Некоторые относились так, что они делали ее единственно главной и доминирующей. Сегодня, наверное, мы переживаем другой период, когда люди все больше и больше игнорируют, минимизируют этот аспект. И для каждого из нас очень важно, чтобы мы могли понимать или иметь уверенность в том, что мы понимаем хорошо, глубоко, ясно, что такое спасающее Евангелие. Для нас очень важно в этом разобраться. Я напомню вкратце то, о чем апостол говорит вообще в послании к Галатам. В самом начале он объясняет достоверность проповедуемого им Евангелия. Проблема была в следующем. Люди попадали под воздействие каких-то форм искаженного Евангелия. Павла это беспокоило. Он понимал, что каждый раз, когда к Евангелию добавляется что-то, Евангелие теряет свою силу, и оно в конце концов становится извращенным или не Евангелием вообще. И таким образом дьявол блокирует спасающее действие Божьего Духа, спасающего действие Божьего Слова, привнося туда или добавляя к нему что-то, что лишает силы спасительной Евангелии. Поэтому он, начиная с это письмо, он начинает с того, что подождите, он говорит, я встретился со Христом, я был человеком, который жил иудаизмом, я наполнял свою жизнь утверждением закона, для меня это был смысл, это была цель моей жизни. И вот я встретился со Христом, моя жизнь радикально изменилась, и я стал смотреть на все эти явления совершенно другими глазами. Вот. В конце первой главы, в начале второй главы он говорит о том, что он встречался с апостолами, и когда он встретился с ними, он сравнил то Евангелие, которое он получил от Иисуса Христа, с тем, которое апостолы получили от Иисуса Христа, и они обнаружили, что они проповедуют то же самое Евангелие. В конце второй главы он объясняет суть того, что же он получил от Христа. 2 глава, 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Обратите внимание, вот здесь в этом коротком стихе апостол представляет сердцевину того, что произошло с ним, когда он встретился со Христом, и он три раза использует слово «оправдаться». Вот для него вокруг оправдания вращается все. Посмотрите еще раз. «Однако же, узнав», то есть он описывает свое соприкосновение со Христом и с тем, о чем Христос учит. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона». То есть его беспокоило, Павла беспокоила тема оправдания. Павел понимал вину, он понимал, что он виновен, он понимал, что люди виновны. И он искал оправдание, в законе, он делал это ревностно, и он пытался заслужить большие какие-то заслуги пред Божьим лицом, что он гнал христиан, тех, которые, на его взгляд, противоречили закону. И вдруг он встречается со Христом, и он узнает, что, оказывается, свободу от вины, оправдание можно получить только верой. Еще раз посмотрите. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». Посмотрите по-английски. «That a person is not justified». Оправдаться. He is not justified by the work by works of the law, but through faith in Jesus. То есть он узнает, что оказывается оправдаться можно только верой в Иисуса Христа. И дальше он повторяет и говорит: и мы уверовали в Христа Иисуса. Для чего уверовали? Чтобы оправдаться. То есть у него есть проблема, и это проблема грех. И он понимает, что грех влечет за собой наказание. И ему нужна свобода от этой вины, и он уверовал для чего? Чтобы оправдаться. И дальше подчеркивается, оправдаться верою, не делами закона, ибо делами закона, опять повторяет, не оправдывается никакая плоть. То есть три раза он говорит здесь, и он вращает, вся его тема, весь центр его обращения ко Христу вращается вокруг главной темы, главного вопроса, который ему нужно решить. Это вопрос оправдания души, свобода от греха. Далее, в следующих стихах, апостол говорит о том, что несмотря на то, что оправдание является центральным элементом для него, оно не единственный элемент. Это то, что влечет за собой или с чем связано нечто еще, нечто другое. И в 19 стихе он говорит о том, что оправдание неразрывно связано с тем, что душа человека соединяется с Иисусом Христом. Посмотрите, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». То есть я соединился с Ним так, что я был вместе с Ним. Я в Нем был распят. Вот там, на Голгофском кресте. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Заметьте, оправдание, будучи сугубо юридическим элементом, то есть виновен, невиновен, кто-то был виновен, теперь оправдан, и он невиновен, будучи сугубо юридическим элементом, это не единственный элемент спасения, а то, что связано с целым рядом глубоких перемен, которые происходят в сердце человека, и в данном случае это принадлежность или полная принадлежность нашей жизни Иисусу Христу. Только тогда, только вместе с этим происходит оправдание. И дальше, продолжая, апостол фокусируется, и он говорит, фокусируется на действии Святого Духа много раз в этом послании. Вот, он говорит о том, что вот это оправдание и соединение со Христом становится возможным только при возрождающем действии Святого Духа. Вот почему в 3 главе 2 стих он говорит: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли законы вы получили Духа или через наставление в вере?» То есть для него очень ясный вопрос – это сверхъестественное действие Святого Духа, в результате которого душа возрождается, в результате которого душа соединена с Иисусом Христом, в результате которого она уверена в том, что «я полностью оправдан, я свободен от вины греха». Послание к Ефесянам. Этот процесс изложен детально в 1 главе 13 стихом. Апостол пишет: «В нем и вы», дальше говорит, «услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Заметьте, речь идет о рождении свыше, о новой природе, о новой жизни, которую мы получаем при возрождающем действии Святого Духа. Вот эта новая природа и делает нас детьми Авраама, причастниками Божьих обетований, которые Бог однажды дал ему. Вот почему в 9 стихе он говорит: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Это короткое вступление, которое помогает нам понять все, о чем мы говорили до этого момента. И вот сразу после этого апостол говорит об еще одном очень важном элементе спасения по вере. Это единственный путь, спасение по вере. Он подчеркивает, это единственный путь, каким образом мы можем освободиться от проклятия закона. Это очень важный аспект спасения, это очень важный аспект нашего бытия. Люди об этом редко говорят, мало говорят. Сегодня особенно непопулярно об этом говорить, потому что сегодня, когда говорят о Христе, о Боге, говорят о любви, говорят о каких-то благих аспектах, которые как бы ну, не ставят человека в неудобное положение, не накладывают на него бремя суда, они не делают человека объектом Божьего гнева. Все чаще и чаще в современных проповеднических практиках мы видим, как люди избегают этой темы. Но эта тема есть, и она очень конкретно представлена. И мы не можем о ней не говорить, и мы посмотрим то, что говорит апостол Павел здесь, в этих стихах. Мы читаем с 10 стиха. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою или под проклятием». Посмотрите, здесь «under the curse». «Under a curse». Curse – это проклятие. То есть все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова через и Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. По этому поводу есть много вопросов и рассуждений. Во-первых, что такое проклятие? Второе, может ли добрый, любящий Бог проклинать? Дальше, как проклятие связано с законом, каким образом вера может избавлять от проклятия и так далее. Достаточно важная тема, она касается всех живущих на земле людей, поэтому мы немножко посвятим внимание нашего для того, чтобы посмотреть на то, что это такое. Тем более, что эта тема, она играет огромнейшую роль в формировании правильного Божьего библейского мировоззрения. Но сначала посмотрим на первую половину этого текста, на проклятие по закону, потом посмотрим на искупление по вере, и тогда поймем, что же значит вера, освобождающая от проклятия. Итак, апостол очень конкретно говорит: все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Это очень серьезное явление, и в библейском слове, в библейском смысле это слово означает не просто кто-то говорит что-то плохо. Мы иногда представляем себе так, что проклятие – это когда люди один проклинает другого, то есть ругается, говорит какие-то нехорошие пожелания, очень что-то плохое говорит по отношению к кого-то. В этом смысле это что-то намного более значимое. Это в действительности, да, это провозглашение несчастья на чью-то жизнь. Только в данном случае это не просто желание чего-то, а это констатация факта, потому что это проклятие исходит от самого Бога. И вот здесь мы приходим к такой очень интересной теме. А может ли Бог проклинать? Любящий, добрый Бог, который есть любовь, написано. Бог, который так много любви проявлял и проявляет. Может ли он, от него исходить вот такое ну, неприятное явление? Если мы посмотрим на все то, что говорит Писание о Боге и его отношении к людям, первое, что мы можем видеть, это то, что всякое благословение связано с Богом. То есть для того, чтобы человек имел благословение, для того, чтобы что-то живое на земле имело благословение, для этого должно быть Божье благоволение. Очень интересные слова в 103-м псалме мы читаем. Здесь описание общей жизни творения, и написано следующее. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу в свое время. Даешь им – принимают». Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Вот все то, все живущее на земле. Сокроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персь возвращаются. То есть речь идет вот о чем. Что когда мы говорим о всем существующем на земле, все существующее на земле имеет благо только тогда, когда существующее это находится в гармоничном, в добром взаимоотношении с Богом. Вот Бог, если хочет излить благо, если Бог останавливает, удерживает это благо, сразу же несчастье у человека. То есть любое благо человеческое напрямую зависит от наших взаимоотношений с Богом, от того, что мы от Него получаем это благо. И как только Он останавливает по какой-то причине излучение, излияние своего блага на верующих, неверующих, даже на животных, вот здесь написано. Как только Он останавливает, сокроешь лицо твое, метутся. А отнимешь дух, умирают. И в перст возвращается. Эта истина была ясно представлена Богом с самого начала Его отношений с людьми. Помните, когда Бог предупреждает первых людей о дереве познания добра и зла? И Он говорит, представьте себе, весь сад наполнен благом, наполнен всем самым приятным и радостным, что только может быть. И Он говорит, а вот от этого дерева не вкушай. Почему? Потому что если вкусишь, то тогда что будет? Тогда смертью умрешь, тогда будут катастрофические последствия. То есть, заметьте, когда мы говорим о проклятии, мы имеем дело с естественным состоянием, когда человек пользуется от Бога благом. Но может быть ситуация, в которых Бог закрывает это благо, когда это благо не изливается на человека, и человек обнаруживает себя в положении несчастья. Мы видим, что именно так и случилось после грехопадения. Люди обрекли себя на жизнь без Бога, а значит, без Его блага. Правда, люди используют многочисленные ресурсы – землю, которую Бог дал, разум, различные полезные ископаемые, и они пытаются выстроить себе благо без Него. В этом основная беда всего грешного человечества. Они стараются построить себе благополучную, гармоничную, спокойную, радостную жизнь удовольствий, жизнь, которая была бы полна благом, но только без Него, самостоятельно, независимо. Некоторые из людей даже не против того, что Бог существует. Бог существует, но мы имеем силы, имеем разум, имеем научный прогресс. Мы имеем много разных инструментов, посредством которых мы делаем нашу контролируемую нами планету, на которой мы управляем. Мы управляем болезнями или пытаемся, мы управляем погодой, природой, мы управляем разными научно-техническими аспектами. То есть мы контролируем наше собственное благо. Но Библия говорит о том, что без Бога люди находятся под проклятием. Это очень важная истина, которую нам нужно помнить. Бог предупреждал об этом с самого начала. Вот почему сразу же в день грехопадения, помните, что Бог провозглашает? Бог провозглашает проклятие. Он провозглашает проклятие на змея, Он провозглашает проклятие на людей и на землю. «Проклята земля за тебя». Когда Бог говорит. И когда Бог говорит это, речь идет не о том, что Бог какой-то монстр, который желает всех проклинать. Бог констатирует факт. Вот в каком положении вы сейчас оказались. Вы находитесь под проклятием. Избавление от этого проклятия или обретение благословения возможно только при восстановлении связи с Богом. То есть, естественно, без Бога люди находятся в состоянии Божьего проклятия. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно восстановить отношения с Богом. Вот почему, когда Бог призывает народ израильский, и когда самое первое, Он выводит их из Египта, приводит их к горе Синай, и на горе Синай Он объясняет им условия, при которых они могут иметь с Ним взаимоотношения. Исход 19 глава, 5 стих мы читаем. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего, и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством, священником и народом святым». Заметьте, Бог ставит это ясное условие – слушаться гласа Моего. То есть, если вы будете жить в согласии с Моей волей, тогда вы будете в гармонии со Мной, и тогда вы будете наслаждаться благословением, которое Я даю. Как я уже сказал, эти слова сказаны на горе Синай, И сразу же после этого Бог дает народу израильскому закон. Подробное описание закона. И в 20 главе, если вы помните, сразу же представлены описание 10 заповедей. И вот здесь мы подходим ко второму очень важному термину, который мы исследуем здесь, это термин «закон». В нашем контексте мы посмотрим на три основных грани закона и как он связан с проклятием. Почему речь идет о проклятии закона? Мы посмотрим сначала на святость закона, потом на его ограниченность и дальше на его ответственность. То есть закон представлен в Новом Завете часто с негативной стороны, именно вот в этой категории, как он представлен в послании Галатам, но в своей сущности закон добр. Апостол Павел так прямо и говорил о законе в послании к римлянам. Посмотрите, Римлянам 7:12 написано: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Почему закон добр? Закон добр, потому что он отражает Божьи принципы. То есть изначально Бог дал людям закон, чтобы они могли иметь представление о Божьей святости. То есть люди живут со своей собственной идеей того, каким образом, что значит хорошо и что значит плохо, каким образом какое-то поведение моральное или аморальное. Но Бог им открывает и говорит: вот закон. Вы знаете, вот почему в Пятикнижии полно описания закона, вот почему в Пятикнижии более сотни раз упоминание слова «свят» или «святость» в разных его формах. Около 70 раз оно упоминается, это слово упоминается в книге Левит. То есть Бог хочет привлечь внимание людей к тому, что «я свят, и вы будьте святы». И это очень важно, чтобы вы могли иметь общение со мной, важно соответствовать вот тем стандартам, которые у меня есть. Он описывает это очень подробно. Пророк Исаия в своем пророчестве говорит о том, что Божья святость, она приводит в трепет даже самых приближенных к Богу ангелов. Вот почему на протяжении Пятикнижия мы видим целый ряд ситуаций, когда люди действуют против святости, они поражены Богом буквально на месте. Несколько ситуаций, когда до смерти люди были поражены Богом. То есть Писание показывает нам величие Божьей святости. Божий закон, который очерчивает моральные качества его бытия, он также незыблем, как законы физики и математики. Точно так же, как невозможно изменить, нарушить или переделать закон всемирного тяготения, вот точно так же невозможно или даже еще более сложно изменить Божий моральный закон. То есть Божий моральный закон, он отражает то, кто Бог есть, отражает его качество. Он говорит, вот какой Бог, и вот какие его требования. И чтобы жить в гармонии с Богом, необходимо соответствовать этим требованиям. В действительности, всякий, кто ищет Бога, всякий, кому дорог Бог, он будет ценить его закон. Псалмопевец пишет в 118-м псалме, 96 стих, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». И дальше говорит, «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов моих, и она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». То есть, когда мы говорим о законе, сам по себе закон является отражением реальности Бога, отражением его качества, того, кто он есть, и эти качества благие, эти качества очень добрые и очень нужные. И здесь мы подходим к следующей особенности закона – это его ограниченность. Будучи отражением Божьей реальности, в то же самое время закон показывает Божьи требования, но он совершенно не способен, да и не предназначен к тому, чтобы сделать людей способными соответствовать этим требованиям. Вот Бог великий и святой, вот его закон, он показывает нам, кто Бог есть. И его закон говорит, что всякий, кто не соответствует вот этим требованиям, кто не может жить в гармонии со всем этим законом, он находится под проклятием, он находится под наказанием, он находится под гневом. Но каким образом человек мог бы из этого положения неспособности дотянуться к тому уровню? Он не может, закон не говорит об этом. Апостол подчеркивает это, 3 глава, 21 стих послания Галатам. Он говорит, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. То есть, оказывается, закон хорош, закон правильный, но он не может животворить. Я это попробую проиллюстрировать такой ситуацией. Представьте себе престижный университет. В этом престижном университете есть вступительные экзамены. Есть правила, которые нужно сдать. То есть определенный объем знаний, который человек должен продемонстрировать перед тем, как ему разрешат поступить в этот университет. Так вот, вот этот объем знаний, он представляет собой закон. Но для того, чтобы поступить, нужно не только знать, каким знаниям нужно соответствовать, но нужно еще и выучить их. Вот закон, он представляет это знание, но он не дает возможности для потенциального студента научиться этим знаниям. Вот почему 11 стих, посмотрите, 3 главы говорится, что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. То есть закон есть, он правилен, он в действительности отражает реальное положение вещей. Но так как никто не может его исполнить, по этой причине есть только один путь спасения – праведной верой жив будет. Здесь мы подходим к еще одной грани закона. Он не только свят и не только ограничен, он неизбежно несет с собой ответственность. Ответственность закона. Посмотрите, в 10 стихе он говорит, «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Апостол цитирует здесь слова из книги Второзакония. Если у вас есть Библия, я хочу вас попросить, откройте, пожалуйста, у нас много текстов здесь есть на PowerPoint, но это я хотел бы попросить вас место открыть. Откройте, пожалуйста, 27 главу книги Второзакония. Вы помните, что Второзаконие представляет собой повторение закона для второго поколения Израиля. Евреи вышли из Египта, они в течение 40 лет ходили по пустыне. Первое поколение умирает в пустыне, появляется второе поколение, и перед тем, как они войдут в обетованную землю, Бог им снова повторяет весь тот закон, который был однажды провозглашен 40 лет назад их отцам, которые только что вышли из Египта. И после того, когда он провозгласил этот закон, он говорит им буквально следующее. Посмотрите, 27 глава, мы посмотрим с 10 стиха. «Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, вот эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». То есть он говорит, вот вы перейдете Иордан, и там есть гора Горизим. И вот Симеон, то есть колено Симеона, Леви, Иуда, Иссахара, Иосифа и Вениамина, вот эти шесть колен, они взбираются на одну гору, и они с этой горы благословляют народ. Дальше говорит 13 стих. «А сии, а вот эти должны стать на горе Гевал», то есть есть другая гора, «чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Асирон, Завулон, Асир, Завулон, Дан и Нефалим». То есть, заметьте, речь идет о том, что половина Израиля становится на одной горе, половина Израиля становится на второй горе. Одна часть благословляет, вторая часть проклинает. Здесь нет абсолютно никакого специального скрытого смысла, почему именно эти колена заняли одно место или другое. Могли любое другое колено быть, оно могло они могли поменяться своими местами. Речь идет вот о чем, что Бог ясно говорит, закон приносит благословение и проклятие. И дальше говорит, что должны вот эти левиты возглашать. Смотрите, левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят, кто сделает изваянный литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. И весь народ возгласит и скажет «Аминь». То есть, заметьте, не просто был дан закон, а было объявлено, что кто нарушает закон, проклят. И это очень ясно. Смотрите, как мы уже говорили, благословение только с Богом. Когда люди ушли от Бога, они поставили себя под проклятие. Теперь Бог дает людям закон, и Он говорит, посредством закона вы становитесь опять под Божье благословение. Но когда вы нарушаете закон, вы опять под проклятие. И Он хотел, чтобы это не просто было зачитано, и не просто свиточки маленькие сделали и в каждое колено раздали, или в каждую семью раздали. Нет, Он сделал из этого торжественное мероприятие. То есть Он собирает весь Израиль. И Он выстраивает на одной горе одну часть, на второй горе другую часть. И заметьте, здесь не так много говорится, как они благословляли. А вот о проклятиях подробненько разложено. Мы прочитали одно, посмотрите, он говорит, «Проклят, кто сделает изваянный литой кумир, и весь народ должен провозгласить и сказать «Аминь». Дальше 16 стих, «Проклят злословище отца своего или мать свою, весь народ скажет «Аминь». 17 стих, «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». 18 стих. «Проклят, кто слепого сбивает с пути, весь народ скажет «Аминь». 19 стих. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, весь народ скажет «Аминь». И дальше перечисляет. Вот заметьте смысл происходящего. Бог собирает весь народ, и Он хочет, чтобы они ясно усвоили, что нарушение закона – это не просто так ошибочка вышла. Каждую ситуацию, он говорит, если родителей злословит, проклят. Если слепого сбил с пути, проклят. Это не просто так, где-то увлекся. Где-то просто вот что-то вот в голову стукнуло такое. Нет, он очень ясно подводит. Он говорит, если ты не под Божьим законом, ты под проклятием. Другого варианта нет. В этом ответственность закона. И это то, что он коммуницирует, он хочет донести. И вот в конце списка этого, заметьте, мы начали с 10 стиха, теперь это же 27 глава, 26 стих. Это самый последний стих этой главы, где он обобщает все, что не перечислено. До этого он перечисляет шаг за шагом разные аспекты закона. А он обобщает и говорит, проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет аминь. И вот именно эти слова апостол Павел цитирует в послании к Галатам в 3 главе. То есть речь идет о очень серьезном явлении, которое имело место в истории народа израильского. Посмотрите, Галатам 3:10. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». Почему находятся под проклятием? Потому что Бог так сказал, и Бог однажды собрал израильский народ и провозгласил это торжественно, чтобы все люди помнили, и чтобы каждому было это абсолютно ясно. Ибо написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть проклятие или лишение человека или группы людей благословения, связанного с Богом и его присутствием, было реальной ответственностью за нарушение закона. И об этом было объявлено с самого начала. Причем Бог не просто сказал это. Как я уже сказал, это было оформлено в очень торжественной обстановке, в которой подробно говорится об этом. И если вы посмотрите дальше, у вас открыта книга Второзакония, 27 глава, посмотрите, 28 глава, первые 15 стихов посвящена перечислению благословений. И дальше с 15 стиха 28 главы до конца главы и 29 глава перечисляет проклятие. Если же не будешь исполнять слова закона, то проклят ты будешь. И дальше перечисляется в поле, дома, в семье и в разных-разных аспектах. То есть это касается вот этой конкретной фразы, о которой говорит апостол, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием. То есть, если человек каким-то образом возлагает свою надежду, что он, исполняя закон, сможет обрести спасение, эта надежда абсолютно, абсолютно безосновательна. Он подчеркивает, что даже единственное нарушение, даже одного из этих требований ставит человека под проклятие. Божье проклятие – это страшное дело. Люди связывают проклятие с временными неудачами, с отсутствием успеха или какими-то проблемами. В действительности Божье проклятие – это очень серьезно. И находиться под Божьим проклятием – это значит находиться под Божьим судом, под Его гневом. Вот как говорил сам Иисус Христос об этом. Опять-таки, некоторые люди пытаются представить, что вся вот эта тема – это только апостол Павел ее разворачивает, развивает оправдание, освобождение от Божьего суда. Иисус Христос говорит об этом. Я приведу вам два текста. Один из Евангелия от Матфея, второй из Евангелия от Иоанна. Матфея, 25 глава, Иисус говорит, это слова Иисуса Христа, «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный». То есть проклятие связано с вечным наказанием, с вечным излиянием Божьего гнева, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Большинство людей на земле живут, не понимая всего ужаса своего положения. Они не понимают, что они находятся под проклятием. Пытаясь обеспечить себя своим собственным благом, люди не думают, что они находятся не просто в каком-то нейтральном положении, они не оценивают своего положения. В другом месте Иисус говорит об этом же с другой стороны. Иоанна 3 глава 36 стих. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Об этом же говорится во многих других местах Писания, может быть, наиболее ярко в 20 главе, где сказано о том, что все, кто предстал перед Великим Белым Престолом, кто не был записан в книге жизни, помните их вечную судьбу, был брошен в озеро огненное, горящее огнем и серой. То есть мы можем сделать такой вывод. Не существует нейтрального положения перед Богом. Если человек не находится в состоянии полной гармонии с Богом, он обязательно будет находиться под Божьим проклятием, и ему будет угрожать Божий гнев. И здесь мы подходим ко второй части этого отрывка, ради которой апостолы пишут это. Я назвал это «искупление по вере». Апостол фокусируется на двух основных понятиях, двух ключевых факторах спасительного Евангелия. И эти два фактора, они связаны с искуплением и верой. То есть вот проблема поставлена, есть проклятие. Люди находятся под Божьим гневом. Люди находятся под ожиданием Божьего гнева, который и зальется на них в полной своей силе. И вот для того, чтобы освободиться от этого, Бог через Иисуса Христа обеспечил, и через Дух Святой Он обеспечил вот эти два ключевых спасительных элемента. Первый элемент – это спасительное искупление. В начале нашей проповеди мы говорили о том, что в результате человеческого греха все люди находятся под проклятием. Это означает, что все потомки Адама и Евы, они лишены Божьего благословения, которое может быть доступным только в гармоничном общении с Богом. Закон, данный через Моисея при заключении Божьего завета с Израилем, он подчеркнул Божьи стандарты, показал эти стандарты. Он показал, что людям нужно, чтобы они могли освободиться от Божьего проклятия. Но, как мы уже говорили, на земле не было никого, кроме Бога-человека Иисуса Христа, кто мог бы исполнить постоянно и все, все требования закона. Поэтому у людей не осталось никакой другой возможности обрести спасение, кроме той, которую Бог специально обеспечил через Сына Своего Иисуса Христа. Вот почему написано, ибо так возлюбил Бог мир, потому что ему пришлось продраться сквозь вот эту пелену проклятий, пелену гнева, пелену отвержения, пелену того, в чем живут люди, которые восстают против Бога. Давайте еще раз посмотрим на 12 стих и 13, 3 главы Галатам. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духом, духа веры». Здесь мы имеем дело с еще одним очень важным элементом Евангелия. В прошлый раз, вы помните, мы говорили о вмененной праведности, как сердцевине или ключевой аспект Евангелия. Здесь слово «искупление». Слово «искупление» – «экзагорадзо» – греческий термин, который говорит о… И он использовался в коммерции. Он говорит о выкупе. Когда что-то выкупали или кого-то выкупали. Например, человек вот в нашей ситуации или в нашем мире, это можно было бы примерно сравнить с выкупом домов, когда человек не способен платить свой моргидж, и на определенном этапе банк забирает, то есть этот дом уже принадлежит не человеку, а банку, но потом человек каким-то образом находит средства, кто-то поручается за него, и человек может выкупить этот дом назад. Раньше это слово в те времена применяли для выкупа рабов, то есть кто-то задолжал очень много, его забрали в рабы, вот. Но находится какой-то родственник или какой-то благодетель, который вносит нужную сумму, и он выкупает. И вот использовали вот это слово «экзагорадзо», слово, которое здесь переведено как «искупление». Это слово приводится неоднократно в разных местах Священного Писания, в Новом Завете. Вот. И не только в Новом Завете. Эта идея очень ясно представлена в Ветхом Завете. То есть апостол Павел говорит о юридической стороне спасения. Он говорит о том, что, взяв на себя наше проклятие, Иисус заплатил цену за наши грехи и этим самым приобрел нам свободу от Божьего гнева. Он говорит как о сердцевине того, что мы погибали, и для того, чтобы нас спасти, Иисус Христос внес цену своей собственной жизни. То есть Он взял на Себя наше проклятие. Еще раз посмотрите, Он искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Он занял наше место, и проклятие, которое наше было, вполне естественное. Запомните, еще раз давайте вспомним, нет нейтральных людей. Мы думаем, что проклятие – это вот грабители, обидчики. Так фарисей думал. Блудники, те люди, которые в тюрьмах сидят, наркоманы. Какие-то вот те, которые мерзкие, которые мы смотрим на них, и мы отвращаемся, и мы думаем, ну вот они-то, конечно, заслуживают проклятия. Нет, не так. Нейтрального нет. Нет таких, что вот… Вот здесь Господни люди очень добрые, вот здесь совсем плохие, а здесь основная масса людей, sort of neutral, то есть вот примерно нейтральные люди. Нет, Писание не так представляет. Писание говорит о том, что все, кто не исполняет постоянно всего, написанного в законе, находятся под проклятием. И поэтому каждому человеку нужно освобождение от этого проклятия, которое над ним висит. Это освобождение возможно только в Иисусе Христе, потому что Он искупил нас от проклятия закона. Как я уже сказал, что сегодня многие пытаются минимизировать или даже вообще отказаться от юридического аспекта искупления. Но Писание ясно говорит об этом во многих местах. Прежде всего, в Ветхом Завете еще. В Ветхом Завете очень много образов, которые показывают на спасение от гнева, на искупление. Наверное, самым ярким образом, самым распространенным это были жертвы за грех. Вот было ясно сказано, что для того, чтобы человек получил свободу от греха, ему нужно было принести жертву, которую нужно было убить. Пролита должна была быть кровь. И представьте себе, миллионы, миллиарды жертв. Если на одну только Пасху когда-то сохранились исторические данные, что-то 1,5 миллиона агнцев было принесено в Иерусалиме, вы представьте себе, сколько за всю историю. И вот все эти миллионы жертв, принесенных за грехи людей, каждая из них свидетельствовала о том, что этот агнец умирает за меня. Это животное умирает за согрешившего. Более того, несколько специальных праздников было. Один из них – День Искупления. День Искупления, когда весь народ обязательно должен был собраться. И когда первосвященник возлагает свои руки на жертвенное животное. И этим свидетельствует, что грехи всего народа, они передаются на это животное. И это животное торжественно заколали приносили в жертву, чтобы взять кровь от этого животного. И с этой кровью первосвященник входит во святое святых, в Божье присутствие, и показывает, и говорит, вот была принесена жертва за грехи людей. Но, наверное, наиболее глубоко и детально об этом сказано в книге пророка Исаии. Исаия 53 глава, 5 стих мы читаем. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот это очень яркое учение о Мессии, которое евреи, кстати, игнорировали на протяжении тысячелетий. Евреи не могли воспринять, что Мессия, он будет не царем, а агнцем, который возьмет на себя грех мира. Поэтому они выстраивали все известные им пророчества, все места Писания в такой последовательности, которая позволила бы им оставить Иисуса царем, но не страдающим агнцем. Вот почему даже ученики, которые поверили в то, что Иисус есть Мессия, они продолжают через Петра говорить ему: «Господи, да не будет этого с тобою», когда он говорит: «Я пойду на Голгофу». Вот почему они даже после Дня Пятидесятницы, они движимы не в сие ли время, вернее, после воскресения Иисуса Христа, в день Вознесения, они спрашивают, не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? То есть они выстроили в своем сознании одну картину. И вот когда апостол Павел или Саул встречается со Христом, он видит Агнца, он видит пострадавшего Мессию. И тогда все места Писания, которые он раньше видел, но выстраивал их совершенно по-другому, они стали ясны для него. Господь возложил на него грехи всех нас. Апостол Петр, это мы немножко коснулись Ветхого Завета, давайте несколько текстов из Нового Завета. Апостол Петр говорит, 1 Петра 1:18, «Зная, что нетленным серебром или золотом вы, опять это же слово, искуплены от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа». То есть речь идет о замещении, речь идет об искуплении. 1 Коринфянам 6:19, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой». Опять идея искупления. Поэтому прославляйте Бога. Но, пожалуй, наиболее ясно искупление описано в послании к римлянам. 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки». Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. Очень интересно, жертва умилостивления была известна в Ветхом Завете. Каждый человек, кто приходил в храм, он должен был принести жертву умилостивления. Почему? Потому что я грешный, Бог святой, и для того, чтобы святой Бог мог принять меня грешного, мне нужно было успокоить его гнев. И вот он говорит здесь об Иисусе Христе, он говорит о том, что сам Бог отдает часть себя, своего Сына, для того, чтобы из любви к нам найти путь, как успокоить гнев, святой, праведный. И посмотрите, здесь сказано, для показания праведности Его в прощении грехов. То есть в прощении грехов Бог проявляет свою праведность, свою абсолютную справедливость. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Доказательство или усиливая тот поинт, который суть того, о чем апостол говорит, он добавляет еще один очень важный элемент. «А закон не по вере», 12 стих. «Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Апостол цитирует здесь Второзаконие, 21 глава, 23 стих. Это связано со следующим. В Израиле была практика смертной казни. Был целый ряд преступлений, за которые должны были наказывать смертной казнью. Чаще всего казнили через побиение камнями, то есть побивали камнями. Но побивая камнями людей, их сначала привязывали к столбу, иначе человек будет бегать, в него не попадешь. Вот, и человека привязывали к столбу, вот, и потом побивали этого привязанного к столбу человека, побивали камнями. И поэтому люди знали, что если кто-то привязан, он проклят. То есть проклятие связано не со столбом. Столб – это не источник проклятия, это место для проклятых. Вот почему он ссылается здесь и говорит: «Ибо Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». То есть всякий человек вот там, возле этого столба, возле этого дерева, возле этого куска дерева, всякий человек проклят. То есть Иисус Христос занимает это место, проклятое место, место, которое принадлежало нам. Итак, спасительное искупление – это единственный путь для спасения души. Для того, чтобы удовлетворить божественную праведность, Сын Божий, Бога-человека, Иисус Христос, взял на Себя наше проклятие, заплатил за Него Своей кровью, отдав Свою жизнь на кресте Голгофе. Но здесь есть еще один очень важный аспект. Дело в том, что это искупление практически воспринимается спасительной верой. И мы посмотрим очень кратко на этот элемент. А что законом не оправдается перед Богом, никто не оправдается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Несколько раз апостол употребляет здесь слово «вера», и для этого есть очень важная причина. Ну, во-первых, я хотел бы ответить, что он цитирует еще один текст Ветхого Завета, здесь известное место из книги пророка Аввакума, когда он говорит: «Праведный верою жив будет». Вот как он звучит в оригинале, этот текст. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Слово «надменное», или слово, которое переведено как «надменное», очень интересное слово. Это слово, которое в своем оригинале, оно буквально переводится как «опухший» или «надутый». По-английски чаще всего переводится как «puffed up». Очень правильная идея сама. То есть напыщенный человек. Посмотрите еще раз, написано: «Вот душа напыщенная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». То есть вера противопоставляется напыщенности. То есть есть два источника жизни. Один источник, который исходит из самодостаточности, когда человек из себя что-то пытается произвести, свой успех, свою значимость, свои достижения. Он говорит: вот душа вот эта надменная, она не успокоится. А для того, чтобы быть праведным, есть только один путь – нужно сдуться. Вот этому опухшему, надутому нужно сдуться. Вот где начало веры. Начало веры в том, что человек понимает свою нужду, понимает свою неспособность, понимает, что Божьи требования настолько высоки, что он никак, ни в какой ситуации не может их удовлетворить. Он понимает, что у меня нет инструментов, как я могу состязаться вообще с Творцом или Создателем. Спасающая вера рождается в смирении, во внутреннем сокрушении сердца, в признании своей нужды, своей несостоятельности. Попытки утверждения себя законом или чем-либо другим исходят из прямо противоположного состояния, из попытки проявления своей значимости. Вера фокусируется на Боге, на Его спасении, законничество на самим себе, на самом себе, на своих возможностях. Спасение основано на исполнении закона, полагается на свои заслуги, на свои достижения. Спасение по вере полагается на Божью милость, на Божью благодать, которая явлена в Иисусе Христе. Спасительная вера выражается в соединении души с Иисусом Христом. Это то, что делает Святой Дух. Давайте еще раз вернемся к этому тексту, Ефесянам 1:13. «В Нем и вы». То есть мы только в Нем имеем смысл. «В Нем и вы». услышавши слово истину, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Речь идет о том, что Дух Святой соединяет нас со Христом и погружает нас в Иисуса Христа. Только так мы обретаем свободу от проклятия. Римлянам 6 глава, апостол очень ясно говорит об этом, так обширно и глубоко. Он говорит: неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, то есть погрузившиеся во Христа, в смерть Его крестились, то есть погрузились, соединились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть, то есть мы соединились с Ним, и мы с Ним вместе вот там умерли на Голгофском кресте для того, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Вот почему в заключении этого абзаца апостол снова говорит о действии Святого Духа. Давайте вернемся мы к Галатам 3, 12, 14 и прочитаем этот текст перед тем, как помолимся. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет. Им Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры». Точно так же, как много лет тому назад Авраам когда-то получил обетование, доверив свою жизнь Богу, и мы получаем обещанное спасение, которое выражается в действии в нас Святого Духа посредством веры. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы вместе с вами сделать несколько практических выводов. Наверное, самое главное – это то, что мы получаем уверенность в том, что в Иисусе Христе мы свободны от Божьего суда. Мы загорожены Христом. Христос – как вот этот щит, как такой cover, как какой-то зонтик. Он накрывает нас и защищает от этого огненного огня, от того огненного дождя, от того, что неизбежно когда-то настигнет каждую душу, которая не имеет мира с Богом. Это первое, за что мы можем благодарить Господа. Мы можем благодарить Его за свободу от проклятия греха, мы можем благодарить Его за безопасность в Нем, за нашу принадлежность, за то, что мы можем иметь уверенность в Нем. И второе, я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились о тех людях, которые не осознают серьезности своего положения, о тех людях, которые неверующие, о тех людях, которые не в Иисусе Христе. Если человек не в Иисусе Христе, он находится под проклятием. Это проклятие неизбежно настигнет. Я хотел бы сегодня пригласить всех, кто находится здесь. Если вы еще находитесь под проклятием, если вы еще не в Иисусе Христе, помните, что вам нужно бежать оттуда как можно быстрее. Бежать под этот безопасный зонтик Иисуса Христа. Бежать, чтобы в нем обрести не только вечную жизнь, обрести свободу от Божьего гнева и от Божьего суда. И мы преклоним колени и помолимся об этом.